Всем здравствуйте, это прямой эфир на Веда Радио. Сегодня мы будем общаться с Иваном Тюриным. Если у вас будет желание общаться, вы сможете это сделать с помощью скайпа или с помощью нашего сайта. Наверняка уже знаете, как это делается, как можно задавать вопросы. Но вначале послушаем Ивана, а будет он рассказывать, как всегда, о науке, о древней науке Васту. И сегодняшняя тема нашего эфира, как и прошлого, «Душевный дом по Васту». С Иваном я связываюсь по скайпу. Как каждый из вас также сможет связаться потом с Иваном. Давайте послушаем его. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Олеся. Добрый день, слушатели. Я рад вас приветствовать в нашем душевном доме. И сегодня мы продолжаем наш семинар. Естественно, я еще раз хочу поблагодарить Веда Радио и Олесю, и всех вас за возможность пообщаться с вами, поделиться тем, что необходимо рассказать. У каждого человека, который занимается изучением чего-либо, рано или поздно возникает острая необходимость, прямо-таки потребность поделиться знаниями, поделиться опытом, поделиться ощущениями, конечно же. Особенно если этот человек очень много общается с другими людьми и видит то, что для них важно. И наиболее частая ситуация в моей практике, в практике, например, консультаций по ВАСТу и организации пространства в целом, это выбор. Выбор нового пространства, выбор нового места для строительства дома, участка, выбор новой квартиры, выбор пространства для бизнеса, для производства, для творческих каких-то направлений деятельности. И это действительно первая задача, которая стоит перед нами. Мы каждый день множество и множество раз стоим перед выбором. И естественно, когда речь идет о доме, особенно если этот дом должен стать душевным, то к выбору нужно подойти особенно ответственно. И здесь, конечно, существует масса факторов, их огромное количество, множество разных школ, направлений, множество разных теорий, которые говорят об этом разными словами, на разных языках. И, конечно, нам необходимо прийти к некому синтезу, что называется, выпыхтать из огромного моря этой информации что-то самое важное и ценное, то, что мы можем применять универсально, применять каждый раз на каждом новом объекте. И, собственно, об этом мы будем разговаривать. Естественно, каким образом мы приходим к этому синтезу или конечному выводу, например, подходит нам это место или нет. И сейчас мое понимание на данный момент времени, благодаря нескольким годам проектирования, организации пространства, участия в различных строительных процессах, я понимаю сейчас, что самое важное, что может этот синтез нам дать, это ощущения, которые, собственно, основываются на теории, но не наоборот. Да, мы можем применять голую теорию, при этом не учитывать ощущения, собственные ощущения, которые возникают у человека, хозяина, будущего хозяина или нынешнего хозяина этого пространства, и на них нужно ориентироваться в первую очередь. Как это делать, как делать это таким образом, чтобы эти ощущения были действительно правильными? Ведь мы постоянно находимся в океане наших мыслей и ощущений, чувств и переживаний. И сказать, что все они обязательно правильные и приведут нас к правильному выбору, конечно же, нельзя. Здесь нужно инструменты иметь, которые нам помогут из этих ощущений выделить, вычленить и понять уже потом, какие из них были правильные, достоверные, а какие были, скажем, лишние, наносные, которые являются предубеждениями, какими-то комплексами, клише, стереотипами и так далее. Что же это за инструменты, которые нам помогут разобраться в этих ощущениях? Конечно, в первую очередь, когда мы говорим о ощущениях, о чем идет речь? Что мы ощущаем? Мы ощущаем не текст, мы ощущаем не обязательно цвет или форму, мы ощущаем, назовем это общим словом энергия. Да, мы чувствуем ее. В основном именно на этом базируются все правильные направления и школы, которые занимаются организацией пространства. А что есть энергия? Можно сказать, что нам для удобства, в общем, можно это сказать в первую очередь, что энергию можно представить в трех разных проявлениях. Да, есть такая троичность у нас в мире, в пространстве очень часто присутствует триада. Это материя, да, энергия как материя. Сейчас уже давно квантовая физика нам говорит, что любая материя есть суть энергии. Да. Второй аспект энергии – это непосредственно, скажем, то, что является животворящей силой на этой планете. На санскрите это называется прана, на китайском это называется ци. Это та самая энергия, которая динамична, которая течет на Земле, которую мы ощущаем через тело, через ум, ощущаем всеми органами чувств, в первую очередь, потому что мы и живем этой энергией. И, конечно, третья составляющая, на которую мы обязательно будем опираться, это информация. Да, энергия как информация. Тот самый эфир или акаш, или то самое энергоинформационное поле. Это тоже, в общем-то, энергия. То есть в разных просто видах. Но как нам добраться до вот самых важных пластов, до информационного, как самого главного, или до энергии ци или праны, как почувствовать ее? Безусловно, для этого нужно настрой. А определенный настрой, то, что мы называем медитацией, да, или уравновешиванием всех чувств, успокоением, чтобы наш организм, чтобы наше существо, наше тело стало неким инструментом восприятия, да, тем, что будет ощущать, то, что будет передавать потом эти ощущения дальше в, ну, соответственно, в нашу работу, например, или в выбор нашего жилища. И здесь, как и раньше, как мы делали это на протяжении всех семинаров, я делаю это на всех обучающих курсах, на всех очных занятиях. И вот сейчас мы подходим к практическим вопросам нашего семинара. Здесь тоже нужно это сделать. И это та самая медитация традиционная, которую мы делали с вами всегда. Я сейчас вас попрошу на некоторое время отвлечься от всех других дел, если это возможно. Потому что то состояние, в которое мы сейчас постараемся войти, первое, что вы можете с ним сделать, это его сохранить, его запомнить, как некий паттерн поведения, который вы можете использовать впоследствии для достижения вот ощущений, для достижения понимания этих ощущений. И самое главное, как приемником стать, да, на этот момент. Начать чувствовать без лишних отвлекающих, загрязняющих наше сознание мыслей, без внешних лишних факторов, которые могут повлиять. Поэтому сейчас я вам предлагаю сесть удобно, если это возможно, расположить тело так, чтобы было комфортно, чтобы можно было его расслабить. Проследите, чтобы вам по возможности ничего не мешало, ни посторонние звуки, ни люди, ни мысли. Если удобно, закройте глаза. Попробуйте сейчас остановить все свои мысли, отстраниться от них. Сейчас мы начнем наше погружение во внутренний мир. Обратите внимание на свое дыхание, на свое спокойное, естественное дыхание. Внимание на кончики носа и ноздрях. Проследите, как ваше тело делает вдох, а затем выдох. Вы не вмешиваетесь в этот процесс, не форсируете его, вы просто наблюдаете вдох и выдох. на каждом вдохе, точнее, на каждом выдохе произносите мысленно про себя: «Я расслабляюсь». На выдохе: «Я расслабляюсь». Сейчас переведите свое внимание на свое тело. Почувствуйте все ваше тело. Все сразу. От кончиков пальцев ног до макушки. Окиньте его внутренним взором, одной мыслью, одним ощущением. И скажите про себя: «Я существую. Я существую. Это мое тело. Это мое тело. И мое тело абсолютно расслаблено». Переведите внимание на пространство внутри закрытых глаз. Это бесконечное пространство – ваш внутренний мир, ваш микрокосм. Возможно, в этом пространстве, как на экране в кинотеатре, возникают какие-то предметы, образы, явления, цвета. А возможно, там царит мрак. Все это проявление вашего подсознания. Понаблюдайте за своей внутренней жизнью, но безучастно, как сторонний наблюдатель. Вы просто свидетель. Свидетель своего внутреннего мира. Сейчас представьте, что вы стоите на пороге нового пространства. Это может быть ваш будущий дом или новая квартира, место для работы, в котором вам предстоит строить свою жизнь, заниматься творчеством, растить детей. Ощутите это пространство, его энергию. Почувствуйте, какие положительные качества вы в нем чувствуете, ощущаете. Представьте, как вы будете здесь жить, творить, отдыхать, строить отношения. Если что-то мешает здесь гармоничной жизни, жизни с самим собой, почувствуйте, как это можно исправить. Если вы знаете, как это исправить, чувствуете, то преобразите это пространство. Визуализируйте детали вашего нового помещения. Чем вы его наполнили? Почувствуйте, как оно способствует реализации ваших целей, как оно созвучно вашему внутреннему миру. Помните, это не просто стены и пол с крыши. Это храм. Храм для вашего духа, для его становления, и развитие. И только таким может быть лучшее место для жизни и духовной трансформации. Побудьте в нем еще немного. Теперь сделайте глубокий вдох и спокойный, медленный выдох. Можете открыть глаза и присоединяйтесь к нашей сегодняшней беседе. Я надеюсь, что у вас получится достигать состояний спокойствия, состояний погружения, состояний медитации, поскольку именно оно, такое состояние, является главным ключом к организации любого пространства, к выбору нового места или созданию нового места, к пониманию, что сделать нужно с существующим помещением, пониманию, что и как можно исправить, каким образом скорректировать и нужно ли это делать. Это очень важно, потому что опираться только на теорию часто не приносит ожидаемых результатов. Это, в общем-то, факт. Я думаю, что многие с этим согласятся. Неважно, о какой сфере деятельности мы сейчас говорим, без таких ощущений результат, качественный результат редко достижим. И поэтому именно в таком состоянии мы будем подходить к выбору, к пониманию нового места. Да, будем искать, где же этот душевный дом по васту. И сейчас разберем перечень определенных характеристик, на которые с точки зрения теории, раз, и с точки зрения тех самых ощущений, два, мы будем базироваться, да, мы будем на них опираться, будем на них ориентироваться, будем, скажем, сверять свои ощущения с вот этими пунктами и, опять же, своими ощущениями по этим пунктам пробегаться. Давайте будем смотреть, от чего зависит правильное, удобное, живое пространство. В первую очередь, оно зависит от нас. Как бы это ни звучало, может быть странно на первый взгляд, но если мы подходим к выбору нового пространства, то мы должны понимать сначала собственные цели, мотивации и задачи на это пространство. И они могут быть совершенно разными, в зависимости от этого будет и необходимость в разном пространстве. Нужно оно нам для работы или нужно для семьи? Смотрим, если нам пространство нужно для семьи, мы должны понимать, какой состав семьи, как много детей, как много пожилых людей, какова активность этой семьи, чем мы любим заниматься, что мы будем там делать. Мы будем постоянно заниматься активной деятельностью или нам нужен больше покой. От этого будет зависеть выбор, например, участка или даже квартиры. Если мы говорим о бизнесе, естественно, мы понимаем, для каких целей и задач мы его ищем, это новое пространство. Какое количество людей будет работать, какое количество людей будет к нам приходить. А если мы сидим отшельником, занимаемся индивидуальной работой, и к нам будет приходить минимальное количество клиентов, то пространство должно быть сделано, организовано и подобрано таким образом, чтобы мы максимально могли быть сосредоточены на собственной работе. Если же для нас важно, чтобы было больше посетителей, чтобы им было удобно, комфортно к нам попасть, то это должно быть совершенно иное место, с легким доступом, с, опять же, дружелюбным, как это сейчас говорится, интерфейсом, да, тем, что видит этот человек. Он должен видеть правильный вход в это пространство, и для него должно быть удобное место, в котором он расположится, чтобы вы могли с ним дальше сотрудничать и общаться. Да, здесь очень много факторов, огромное количество, но с этого мы начинаем. Это первое, мы должны понять, зачем. Буквально вчера я проводил онлайн-консультацию, помогал молодой семье выбрать новую квартиру для жизни. И очень показательный случай, было два варианта выбора квартиры. Одна – это в одном доме, в одном новом жилом комплексе, и одна квартира была с северной стороны здания, там был неплохой вид, парковая зона, достаточно большая удобная квартира, другая квартира с южной стороны, там тоже удачно, весьма обширный, просторный вид, красивая местность. И вот стоял выбор перед людьми, вот эти две квартиры. И супруг склонялся к северной квартире, супруга склонялась к южной квартире. В процессе диалога мы подходим к очень простому факту, что супруга в первую очередь интересует работа, его интересует деятельность, интересует бизнес, которым он занимается в домашнем пространстве, ему фактически нужен кабинет, в котором его ничего не должно отвлекать, он должен максимально сосредоточен быть на работе, развивать свою деятельность. И, естественно, его интересует север. Почему? Потому что там меньше влияет активная солнечная жаркая энергия, потому что там практически вообще нет солнца с той стороны, и можно полностью сосредоточиться на работе. Плюс, как известно, север направление, связанное с Меркурием, связанное с бизнесом, и поэтому он интуитивно к этой квартире склонялся. Супруга же, очевидно, понимает ценность семейных отношений, выстраивание правильного пространства для расширения семьи, для правильного понимания вообще семейной жизни. Да, тепла, домашнего уюта, домашнего очага и так далее. И без солнечного света это очень сложно достижимо. Это, в общем-то, должно быть всем понятно, это важная такая вещь. Поэтому мы с ними оценивали, а для чего? Друзья мои, цель, мотивация и задача. Для чего вам нужна квартира? Если вам здесь нужно заниматься в первую очередь созданием семьи, развитием отношений и обустройством быта в том числе, естественно, от этого могут другие сферы в жизни развиваться, но это первостепенно, если нам нужна квартира для семьи. На этой квартире мы, собственно, остановились, сейчас уже не в процессе, буквально вот на следующий день ее приобретения, дальше будем заниматься организацией внутреннего пространства. Но вот такой выбор нужно было сделать, они его очень долго не могли принять решение, каким же образом поступить. Вот, видите, один пункт всего-навсего, нужно понять, для чего. И сделать можно выбор самостоятельно или вот, соответственно, с чьей-то помощью. Здесь, конечно, такой момент базовый, фундаментальный, с него мы и начинаем. Что дальше? Дальше смотрим на расположение этого объекта, на рельеф, дороги, на водные источники, на активность движения. Движение не только людей и транспорта, а движение энергии, например, воздуха, да, ветер. Какой ветер бывает, если это местность открытая, там бывает слишком сильный ветер. Иногда это стоит избегать, так же, как на склонах, на резких склонах. Так же, как и ветер, так и сама энергия праны, ци, она может течь слишком динамично, и в этом месте будет, что называется, нас сдувать. Будет энергия меньше накапливаться, чем ее нужно сохранить для жизни. Да, то есть нужно смотреть, долина это, какие виды вы будете созерцать из окон, что вы будете видеть перед входом. Естественно, нужно понимать сложность или несложность, то есть правильность внешней застройки. Если это поселок, насколько тяжело, сложно или просто добраться до вашего участка. Если это жилой комплекс, то нужно посмотреть, каким образом происходит движение вас, вашей машины и энергии в пространстве двора, в самом доме. Бывают настолько сложные конфигурации подъездов, что можно сойти с ума, пока дойдешь до квартиры. И, естественно, энергия вместе с нашими эмоциями, с нашими ощущениями в эту квартиру будет точно так же сложно попадать. Вот это все нужно рассматривать. То есть окружение, да, что вас окружает, какие-то внешние объекты, насколько высокие рядом дома, что будет у вас из окон, какие окружающие объекты будут на вас сильно влиять, какие не сильно. Конечно, это зависит от форм, это зависит от активности, которая там происходит, это зависит от размеров, от габаритов. То есть мы смотрим вот на эти факторы, назовем их расположение. Мы должны все это сопоставить и оценить. Если мы хотим построиться на горе, где-то на склоне горы, мы должны понимать, что энергия в этом месте, в этом доме будет очень динамичная, очень насыщенная, и что такого спокойствия да, если нам хочется его достигнуть, нам вряд ли получится. Но если мы активные молодые люди, нам хочется жить где-то ближе к горам, нам хочется путешествовать, ходить в походы, кататься на лыжах, ездить там на каких-нибудь транспортных средствах, на вездеходах, на квадроциклах, то это прекрасное место вот для такой молодой активности, да, энергичности. Если же мы хотим спокойствия, но красивые виды на горы, то, естественно, это должно быть в долине гор, как это всегда было. Альпийские долины, будь это вот я недавно совсем рассказывал, что был в Алматы, и там множество таких долин, предгорий, и основные поселки расположены именно в них. Что в окна видно красивые горы, но здесь, где находится поселок, местность в основном равнинная. Растут сады, текут ручьи и реки, мягкий климат. В горах же точно так же были консультации, были объекты, которые я смотрел, более высокой уже по отметке местности. Там совершенно другая жизнь. Там ущелья, там видно близко горы, заснеженные вершины, извилистые дороги. То есть там видно совершенно другая активность, там не будет вот этого образа жизни спокойного, размеренного. Вот это нужно понимать тоже на этом этапе. Здесь связанный с предыдущим пункт подходит уже к вниманию, это безопасность. Да, человек – существо очень странное. С одной стороны, мы, можно сказать, животные отчасти. Мы должны интуитивно чувствовать, где в природе безопасно, где нет. Это ощущение в нас заложено от рождения. Но исходя из каких-то своих умозаключений, стереотипов, моды, каких-то надуманных необходимостей, мы часто игнорируем эти ощущения. Строимся в очень сейсмоопасных регионах, а потом страдаем от того, что произошло землетрясение и все разрушилось. Мы строимся там, где могут происходить и регулярно происходят сходы лавин, сели, наводнения, паводки. Да, огромное количество вот таких вот, мы называем их природные катаклизмы, да, но фактически природа, она достаточно постоянна, и во многих местах эти явления, они периодически происходят. Можно это выяснить, чтобы не попасть потом впросак. Знаете, я часто привожу в пример Агату Кристи с ее произведением «Мисс Марпл», которая расследовала все свои дела, все преступления, которые попадались, на примере жизни в маленьком поселке. Вот я также живу в небольшом поселке и постоянно наблюдаю то, что происходит вокруг. В окно или общаясь с людьми, проходя мимо, проезжая на велосипеде, очень много можно увидеть. А здесь недалеко от меня заливные луга. Здесь в округе несколько рек сливаются в одну. И, естественно, весной вода может очень высоко подняться. Но по каким-то странным и непонятным мне до сих пор обстоятельствам люди построились просто практически в центре этого заливного луга. И почти каждый год я наблюдаю весной одну и ту же картину. Люди в течение месяца, а иногда и больше, иногда и двух месяцев, просто не могут попасть в эти домики. Для кого-то они постоянно там люди живут. Их там немного, несколько дворов, буквально там 4-5. А для кого-то это дачные дома, но кто-то там живет постоянно. Я наблюдаю, как человек на лодке на резиновой попадает к себе домой. Или в специальном комбинезоне охотничьем по грудь в воде он идет к себе домой. Естественно, ждать, что жизнь и качество жизни на таких участках будет прекрасным, да, человек будет процветать, ну, не приходится этого ждать. И я могу сказать, опять же, на примере этих людей, что это именно так. У них большие проблемы в отношениях, там они постоянно, это достаточно далеко от меня находится, но я имею возможность периодически это наблюдать. Они ругаются, они болеют, естественно, они отходят в мир иной. Сейчас многие из них, вот два участка, продают свои дома, свои участки, потому что не могут там больше жить, хотя прожили много лет каким-то чудом. Вот такие места, вот на таком примере нужно понимать, что здесь нужно учитывать, помимо прочего, еще что? Сезонность. Многие об этом забывают. мы приезжаем смотреть на участок летом, он красивый, он весь в цветах, по пояс трава, кругом яблони растут, цветут, или рядом речка красивая. Но если приехать туда в марте, как это происходит, например, вот, или здесь в апреле рядом со мной, можно увидеть воду на участке по пояс, да, или по колено, или на подъезде к участку. Или в подвалах, погребах у людей, под домом часто стоит вода, потому что они слишком низко построились, естественно, летом этого явления не наблюдается. Много-много таких вещей, это касается и горной местности, и равнинной местности, и долины рек, где часто происходит половодье. Это касается мест, которые располагаются, например, под плотинами или ГЭС, которые регулярно раз в несколько лет в мире что-нибудь смывает, когда прорывает такую плотину огромную, или трясет. Вот эти вещи все обязательно нужно учитывать как один из важнейших пунктов. Да? Для нас это можно назвать безопасность. И самое главное, безопасность в согласии с природой. Откуда она возникает? Если мы слушаем природу, если мы смотрим на нее, то мы можем это узнать заранее. И просто не строиться там, где есть такая опасность. Это нужно иметь в виду, потому что глупо считать, что человек здесь самое главное существо, и где построился, там ему и будет хорошо. Нет, нужно сначала спросить у природы об этом. На что следующее мы обращаем внимание? Ну, конечно, здесь, вот, кстати, я начал говорить, помимо плотин, назовем это техногенные факторы, да, множество разных мест. Атомные станции, печально известные, разные ГЭС, да, разные заводы, на которых часто происходят выбросы, происходят аварии, происходят взрывы, какие-то производства, да, близкие дороги или магистрали. Это все относится вот к сфере безопасности. Заправка рядом с участком, такое тоже часто бывает. Далеко не безопасный объект со всех точек зрения. Это не место для жизни. Поэтому вот учитывайте также этот пункт. Следующее, что важно разглядывать, когда мы подходим все ближе и ближе, мы будем сужать круги, да, будем цель концентрировать свое внимание все глубже и глубже, подходить все ближе и ближе к конкретному объекту. Целостность форм, следующий пункт. Что имеется в виду? Я уже говорил, например, о конфигурации застройки конкретного жилого комплекса, дома, этого района, поселка, например. Если это центр города, мы выбираем место для офиса, для работы. Нужно смотреть, каким образом мы будем там подъезжать на машине, каким образом функционирует весь этот район, насколько он сложный для динамики, для движения в нем. Целостность форм в данном случае относится не только к таким крупным формам. Мы можем переходить от большого к меньшему, постоянно расширяясь и углубляясь, например. То есть речь идет о районе, об конкретном участке, поселке или жилом комплексе, о самом здании, о конфигурации внутренних помещений, общего пользования всех этих коридоров, лифтовых, лестничных клеток и так далее, о самой квартире, ее конфигурации, ее сложности и так далее. В каждую комнату мы можем перейти и дойти до каждой тумбочки, мебели, шкафа и дивана. Что значит целостность форм? Васту, как и фэн-шуй, говорит о том, что лучшая и правильная форма для жизни, в первую очередь для жизни человека, это квадрат. Да, квадрат или прямоугольник, то есть это прямые углы, прямые, правильные, симметричные желательно формы. Это правильное, подходящее для жизни, для жилых особенно помещений. Для общественных зданий это также имеет силу, но иногда общественные здания могут быть и круглой формы, и содержать, естественно, треугольные части. То есть у нас какие основные три формы? Это квадрат, треугольник и круг. И они имеют совершенно разную энергетику, они символизируют разные первые элементы. Если говорить, например, об аюрведе, то квадрат – это элемент земли, круг – это элемент воздуха, да, и треугольник – это элемент огня. Это вот самые главные элементы, которые используются у нас в доме. Мы так или иначе их имеем практически в каждом здании. У нас есть треугольные крыши или какие-то скаты. Само здание имеет прямые углы. И круглые формы часто используются в общественных или коммерческих зданиях, но иногда в жилых зданиях в деталях, как арки, окна, мезонины эркеры, входные группы какие-то могут иметь округлые формы. Но сама по себе круглая форма, купольные дома, сейчас модные сферические дома, разные варианты, или треугольные, да, это все-таки жилище динамическое, да, я об этом много говорил, жилище для кочевых племен. Так повелось исторически во всем мире, на любом континенте можно это отследить. То есть помимо этого, целостность форм подразумевает ее гармоничность. Да, должны быть целые части, мы должны ощущать и внешний вид, и по внутреннему состоянию, то, что оно не разорвано, например, что у него нет острых граней, острых углов, которые, можно сказать, атакуют, да, они очень сильно изменяют энергию, делают ее агрессивной, делают ее слишком динамичной, особенно острые углы. Ну и вообще различные рваные формы, которые сейчас очень модные во внешнем, и в экстерьере, и в интерьере, конечно, этого стоит избегать, если мы хотим соблюсти и найти какой-то баланс, да, некую гармонию в этот дом или в этот офис привлечь. Естественно, более динамичные формы, как треугольник или круг, они, как я уже говорил, свойственны более деятельности на расширение. Да, то есть для бизнеса эти формы могут быть очень даже подходящими. Опять же, это нужно смотреть на каждом объекте. В любом случае, считается, что нужно создать, по крайней мере, правильную платформу или фундамент правильной формы. То есть фундамент, платформа, нижние этажи здания, они имеют прямые углы, она прямоугольная эта часть, или она квадратная, кубическая. И дальше мы можем выстраивать разные формы, делать там полусферу, окружности, делать треугольники, делать разные скаты, но в основании должна лежать земля, квадрат. Это такой важный момент. Ну и также мы смотрим на эту целостность с точки зрения того, как мы будем пользоваться этим помещением. Здесь уже подходит функциональность к нам. Мы смотрим, как мы будем ходить по коридорам, попадать в комнаты, не будем ли мы биться где-то дверьми друг от друга, если мы заходим уже в готовое пространство. Это касается и участка, насколько удобно будет поставить машину. Если участок слишком неправильной формы, он там треугольные части имеет, или какой-то вырез, то его будет потом очень сложно задействовать. Конечно, есть варианты коррекции, мы постоянно в своих проектах этим занимаемся, какие-то части отрезаем, пристраиваем, декорируем, чтобы сгладить это все. Но лучше, если есть возможность выбора, а мы сейчас именно о нем говорим, то лучше подойти сразу к более правильным формам, квадратным, прямоугольным, целым, с ровными прямыми углами. Это, назовем, идеальная картина. Здесь уже можно, увидев форму участка, посмотреть, конечно, на что? На ориентацию. Ориент, как я много раз говорил, это восток. Да, посмотреть, как движется солнце. Это главный источник жизни, главный источник тепла. И на него всегда нужно опираться. Здесь я не буду делать акцент на то, в какую сторону нужно делать обязательно въезд, выезд и так далее. Это может быть с любой стороны. Я это подчеркиваю, это описывается в классических текстах Васту, что въезд и вход может быть с любой стороны. Нужно смотреть на конкретное пространство, на конкретный объект и просто понимать, как будет двигаться солнце, что оно будет давать зимой, что будет давать летом. Если у нас регионы, в которых лето жаркое, очень жаркое, то, естественно, мы можем снизить количество солнечного света, поступление его в дом, в помещение. Нужно понимать, что если зима не холодная, а лето очень жаркое, то лучше выбирать пространство с меньшим остеклением на юге. На это, собственно, и были рассчитаны рекомендации ВАСТу, которые были в первую очередь приняты для жаркой части Индии, там, где говорится, что на юге лучше иметь меньше остекления. Так и есть. Когда на улице 45-50 градусов, то естественным образом хочется заложить все окна с южной стороны. Но если мы говорим о Таймыре, Челябинске или Сургуте, то, естественно, для нас южное остекление – это просто окно в мир, окно на солнце, которое просто необходимо. Естественно, здесь мы уже опираемся на принцип теплопотерь, что оно не должно быть слишком большим, это остекление. Но то, что оно должно быть обязательно, оно должно быть на участке, это пространство южное, должны быть окна в доме южные, юго-восточные, восточные, безусловно, как универсальные, которые могут быть в любом климате, будь то жарко или холодно. Восточная сторона очень желательна, да, очень большая ценность есть в восточном остеклении или в пространстве на участке с востока или перед входом на востоке. Это, конечно, здорово, восходящее солнце, тоже я это много раз упоминал. То есть здесь мы делаем вывод касательно ориентации исключительно в согласии с климатом, с рельефом местности, с погодными условиями, с конкретным участком его растительностью и так далее. То есть, если это там, леса Санкт-Петербурга, Ленинградской области, это одно. Если это поля Краснодарского края, это совершенно другое. Нужно будет смотреть на множество других факторов. Но на солнце мы всегда поднимаем глаза, смотрим, как оно идет, и не забываем, что его обязательно нужно пустить в дом. Если делать только северные окна, то без солнца, оставшись в доме, мы просто потеряем огромное количество энергии, собственно, ради которой мы затеяли всю эту свистопляску. Да, поэтому не забывайте про это. Естественно, один из принципов, важных принципов, на который уделяет которому большое внимание классический фэн-шуй, это так называемые четыре принципа. Это аналогия с человеческим телом. Я уже тоже упоминал об этом, что за спиной человека или сама спина человека, сзади нас всегда должна быть некая защита. Это называется гора. И когда мы выбираем помещение, когда мы выбираем участок, дом или пытаемся его там построить, нужно понимать, что за домом где-то должен быть тыл, который должен быть прикрыт. Даже если там внутренний дворик, то за этим внутренним двориком должна быть какая-то защита. И здесь еще два фактора. Это защитники по бокам, справа и слева, тоже должна быть минимальная какая-то защита, это или растение, или это объекты на участке, в зависимости от того, что это за пространство, это могут быть соседние дома, ну, в таком духе. И, естественно, это пространство перед нами, перед главным фасадом, перед лицом человека. Само лицо человека – это фасад. А если впереди мы смотрим в стену, если дверь нашего будущего офиса, дома, квартиры сразу упирается в глухую стену, то, естественно, ждать, опять же, что туда будет проникать большое количество энергии. Самое главное, что мы сами будем получать удовлетворение от жизни и деятельности в таком пространстве, нам не стоит. Это момент, который также является очень важным и фундаментальным. Его можно отнести в список первых, на которые нужно обращать внимание при выборе организации жилища. Это пространство перед главным входом. Но я об этом еще упомяну. И здесь мы подошли уже вплотную, мы практически уже стоим на этом объекте, на этом участке, зашли в квартиру, которую мы выбираем. Это нужно сказать в начале, но я специально этого не делал, чтобы как бы подвести нас к этому пункту. Мы заходим в это пространство, какое бы оно ни было, и мы должны сделать что? Мы должны с ним подружиться, мы должны с ним настроить, наладить отношения. Мы должны попросить у него разрешения, узнать его, оценить его. Не обязательно мы должны попросить сразу разрешения там жить. Мы, чтобы почувствовать это пространство, чтобы оно нам что-то ответило. Ну, странно, согласитесь. Мы подходим к человеку, он, например, нам интересен как партнер, сотрудник. Что-то нужно сделать разово вот, в какой-то момент. И мы просто подходим и в лоб ему говорим, что нам нужно от него. Согласитесь, вряд ли он на это позитивно отреагирует. Любое пространство духотворено, любое пространство живое, об этом говорит любая наука, учитывающая момент сознания, энергии. Для этого у нас есть Ваступуруша, существо, которое символизирует сознание дома. Это у нас есть понимание энергии. И мы должны попросить разрешения, поприветствовать его, поблагодарить. и попросить понять его, ответить на вопросы наши, просто задать ему в себе или даже вслух, если есть возможность, то, что нас интересует. Подойдет ли это жилище, квартира, участок, офис для того, что нам нужно? И оно может ответить. Поверьте, я занимаюсь этим много лет, и часто, задавая такие вопросы прямо или косвенно, можно получить прямой или косвенный ответ от пространства. Это может быть все, что угодно, нужно следить. Я много раз говорил о том, что символы вокруг нас – это диалог мира с нами. За этим нужно следить, на это нужно обращать внимание в первую очередь, если мы хотим быть в этом мире в согласии. Да? Поэтому вот этот пункт не надо забывать. Вот мы подошли вплотную к объекту, просим у него. Опять мы сужаем круг нашего внимания. Что мы дальше изучаем? Уже подходим, попросив у него разрешения, у этого объекта, мы начинаем выяснять его историю, спрашиваем в округе, читаем, если это где-то возможно узнать, кто хозяин, кто строил, если это что-то уже готовое, кто соседи, как известно, да, человек красит место, а не наоборот. Можно найти распрекраснейший внешний участок, но получить вместе с ним таких соседей, что долго не проживешь. Это тоже факт известный, многие с этим сталкивались. Я также это знаю по опыту общения с огромным количеством людей в процессе консультации или проектирования. Много таких историй, когда люди просто вынуждены переезжать, продавать за бесценок свое жилье, потому что они не способны существовать, например, с какими-то сложными соседями. Конечно, дело не только в соседях, коли они пришли, дело в том числе и в нас, но если мы можем заранее попытаться это все учесть, то почему бы это не сделать? Дальше. Я уже упомянул сейчас главный вход. Это один из, еще раз, таких ключевых моментов, на которые нужно обращать внимание, и это недалеко не его ориентация. Да, первое, что важно касательно входа, это пространство перед ним. Это то, что мы видим в портале входной двери. Если мы зашли в дом, развернулись и смотрим наружу, что мы видим? Не должно быть препятствий, преград, столбов, мусоропровода, мусорных баков в ближайшей, да, зоне досягаемости. В зоне видимости уж это вообще идеально, но хотя бы на каком-то расстоянии, приемлемом, когда это минимально влияет на нас. Это, естественно, сама дверь, ее целостность, ее красота, тишина работы, ее надежность, ее размеры, они должны быть пропорциональны и квартире, и, например, дому. Если у нас огромный дом и маленькая дверь незаметная где-нибудь с тыла, это очень сильно влияет на жизнь самого дома. Это как здоровый, крепкий человек просто закроет себе рукой рот и одну ноздрю и будет жить, вот, дыша только через одну ноздрю, получая при этом очень сильно маленькое, уменьшенное количество энергии, которое он мог бы получать. Что еще? Естественно, желательно избегать пространств, помещений, у которых вход с угла. Да, это сильно искажает само пространство, это его делает более слабым и усложняет, опять же, течение энергии. Если, ну, часто такие квартиры попадаются, где угловой вход, буквально там дверь упирается уже в следующую стену, и нарушается и целостность формы самого дома, и, конечно, попасть сразу, например, как Васту говорит, желательно попадать в центральное пространство дома. Когда мы входим, то мы уже должны видеть перед собой сначала хорошую просторную прихожую, а потом за ней так называемый брамастан, да, или центральное место, место Бога, так как мы его называем. Вот это возможно только когда мы заходим плюс-минус в центральные линии. Если мы заходим с угла, мы этого просто не можем достичь, вот такого свободного проникновения в дом. Ну, здесь очень много моментов уже касательных ориентации. Я говорю, сейчас есть предубеждение, что вход в дом должен быть только с северной или восточной стороны. А как же быть, если у вас, например, дорога подходит с юга, а вы хотите сделать вход с севера? Это вы будете ходить кругами вокруг дома, тем самым усложняя жизнь себе, тем самым усложняя попадание энергии в дом. Под 90 градусов вполне возможно, то есть вы въехали с юга, и вам удобно зайти, например, под 90 градусов с востока, или можно зайти с запада. Вот не нужно упираться, держаться за эти направления. Я видел несколько проектов, люди как бы опирались как бы на принципы ВАСТу, сделали очень сложные, приняли решение. Дорога проходила с юга, достаточно удобно можно было организовать и подъезд, и вход южный или западный, в том случае, в дом. Но сделать вход с севера, получается, что нужно обойти весь дом. И мало того, с северной стороны находится большой высокий холм, достаточно близко к дому. И получается, что у нас тыл открыт, южная сторона, там проходит дорога, а лицо, которое должно быть как раз в открытое место смотреть, должно быть пространство перед нами, оно закрыто этим холмом. Просто человек руководствовался принципом, что вход должен быть с севера, не обратив внимания, а что же у него на самом деле на участке. И, естественно, он живет там уже не первый год, это конкретный человек, я общался с ним на эту тему, и нельзя сказать, что он живет там хорошо, несколько уже было ограблений этого дома. То есть можно это связывать прямо, можно не связывать, факт остается, факт лучше ориентироваться на условия конкретной местности, а не на то, что вход должен быть обязательно с востока. Я тоже говорил, но в принципе я думаю, что мы поговорим еще о некоторых принципах планирования, да, правилах, мы это все обсудим. Это то, что касается снаружи, то, что перед домом. Также внутри упомянул о просторной, хорошей, красивой и чистой, светлой прихожей. Должно быть ощущение, когда мы заходим в помещение, нам хочется войти дальше. Понимаете, вот это еще раз, мы чувствуем тело. Мы становимся на пороге перед домом, то, о чем я говорил в медитации. И дальше нам тело говорит, хочет оно зайти или нет. Поверьте, если вы начнете к этому прислушиваться, вы поймете, что в некоторые помещения вам даже не хочется заходить. А в некоторые у вас просто начинает наклоняться торс, чтобы вы уже сделали шаг вперед. И это во многом зависит от входной группы, от того, что уже находится внутри. Вот этот момент. Здесь опять я все время вас ставлю и говорю слово «здесь», чтобы вы не отвлекались сейчас, не уходили в своих мыслях, размышлениях на конкретных каких-то ваших объектах. Обратите внимание на те принципы, о которых мы сейчас говорим, а дальше будете их уже применять. Здесь и сейчас, да, это важный очень момент. Ощущение. Ощущение на всех уровнях. Я сейчас упомянул уже ощущение тела. У нас есть, как известно, 5 органов чувств и 6-й над ними главнокомандующий ум. Вот все их нужно задействовать, чтобы ощущать то, что дает нам пространство, что оно рассказывает, нужно оно, не нужно, для каких целей, как его можно скорректировать. Иногда есть какие-то дефекты, они наглядны, они иногда очевидны, но мы, если покопаемся, если мы получше изучим теорию и получше себя почувствуем, мы поймем, что во многих случаях их можно устранить. Но для этого нужно быть в состоянии. Не забывайте про состояние медитации, дыхания и, естественно, состояние свободного ума, чистого, непривязанного. Важно дать пространство. Должно быть свободное пространство в уме, в теле. И, опять же, переходя к конкретному объекту, когда вы выбираете, вы смотрите на его функциональность, на утилитарность, на количество квадратных метров. Но не количество квадратных метров делает дом душевным, удобным, а его расположение внутреннее и количество свободы, которое в нем есть, да? Это тот самый брамастан, это свободный доступ через прихожую, это хорошие большие окна. Это то, что важно. Пространство важно как таковое. Даже если вы не можете в него поставить диван или кровать, но оно есть в доме, оно будет давать жизнь. Оно будет давать то, что, в общем-то, является самым важным в этом месте. Да? Это энергия. И последний фактор, на чем сегодня я закончу – в общем-то, он также может стать в ряд первых, но им можно как раз, подводя итоги эфира, закончить это время. Время. Иногда объект прекрасен, иногда в нем все хорошо, но не пришло время, чтобы его купить, построить или найти. опираетесь на этот фактор. Для этого есть астрология, для этого есть понимание происходящих процессов в природе в первую очередь. Сейчас, к примеру, растет энергия в окружении, в природе. Да, солнце пошло на север, день с каждым днем увеличивается. Весной, в марте будет день весеннего равноденствия. Это самое лучшее время, чтобы начинать поиски или планирование нового пространства, проектировать его. Сейчас самое время. И, естественно, я с радостью вам в этом помогу и с проектом, и с нахождением такого нового места. Я и проект «Дом по вас» будем рады вам в этом помочь. Пройдитесь снова по всем пунктам, будьте внимательны, будьте сосредоточены и расслаблены. А я с радостью отвечу на вопросы, если они есть.
Да, конечно, вопросы уже есть. Спасибо за интересный рассказ, Иван. Вот любопытная ситуация у Надежды, вот как она ее описала. Мы купили участок, подъезд к коттеджному поселку очень красивый, заезд через маленький мостик в деревьях и пруд. Сам коттеджный поселок находится на возвышенности в окружении леса. Участок с наклоном, дом уже стоит. Но когда начали изучать местность, оказалось, что рядом через дорогу от коттеджного поселка в деревне несколько кладбищ. И там же напротив кладбища освещенный родник с большим содержанием серебра. Делали экспертизу. Все люди там набирают воду. Родник выходит из холма и льется вниз к кладбищу, протекая мимо него. То есть во время того, как вода выходит из трубы, она видит кладбище. Такую воду можно ли пить? Мы пьем, но я переживаю. Может, есть какие-то корректирующие меры?
Ну, я думаю, что от того, что вода видит кладбище, она вряд ли расстраивается. Здесь, понимаете, например, фэншуй использовался. У нас есть сейчас расхожее предубеждение, что фэншуй – наука исключительно о захоронениях. Это совсем не так. Это просто одно из направлений, в которых использовали принципы, накопленные веками наблюдений за природой, то, как правильно организовать место для захоронений. Ведь это важный вопрос. Не говоря не только о загробном мире, да, говоря о жизни людей нынешней, которые живут сейчас, которые приходят на эти кладбища, которые приходят туда помянуть, которые приходят памятовать о родственниках, о близких и о смерти. Да, это естественный процесс. То, что родник бьет выше кладбища, это совершенно нормально, это естественно, это природное явление. Место захоронения – это явление человеческое, и люди всегда стремились такие места расположить в очень природой подготовленных, хороших местах. Знаете, это не только фэншуй уделяли большое внимание кладбищам. На территории славянского мира это сделано так же. Я много путешествую, много вижу кладбищ, они сделаны в совершенно потрясающих, живописнейших местах. И это нормально. Мы живем, человек каждый день старается искать красоту. И когда он умирает, он тоже хочет попасть в эту красоту. И это намерение, оно нормально, оно естественно. То, что кладбища делаются в таких красивых местах, где есть водные источники, где есть лес. Конечно, неправильно было бы, если бы этот источник тек из-под кладбища. Но когда он находится вот в таком положении, как вы описываете, никаких сложностей здесь быть не может. Тем более вода с содержанием, высоким содержанием серебра, да, она же является очень мощным очищающим средством. Такая энергетика у серебра, связанная с очищением. Поэтому здесь со всех сторон, куда ни посмотри, в этом нет ничего плохого. Там, конечно, нужно видеть всю эту местность в подробностях, если как-то более ее подробно оценивать. Да, но вот в данной ситуации описанной я не вижу никаких сложностей. Нужно перестать по этому поводу волноваться. Просто, как было сказано, помнить о смерти и пить чистую вкусную воду.
Замечательно. Ну, успокоили вы Надежду, я думаю.
Я надеюсь.
Да, надежда есть. Да. Влад написал следующим. Я слышал, что по ВАСТу остекление на западе и юге нежелательно в любом климате не по причине жары, а по причине энергии, идущих с этих направлений. И дальше еще дописывает Влад. У нас кухня на юго-западе с окном на запад. Дома построены так, что за окном всегда сильно дует, и даже если в целом в округе ветра нет. Янтры для компенсации в кухне тоже есть, но вот сильный ожог от огня произошел, правда, не у нас дома, а в гостях у родственников.
Ну, ожоги происходят по многим причинам. В первую очередь по причине каких-то внутренних конфликтов и агрессии, которая у нас выходит через огонь, с помощью огня. Это достаточно распространенная ситуация. Что касается южных и западных окон, собственно, в процессе эфира я это все объяснил, что в первую очередь это связано именно с климатом. Конечно, энергия, о которой говорит Влад, она имеет место. Я об этом на многих семинарах говорил. Южная энергия, энергия, например, Солнца в зените, да, то, что отождествляется с Марсом. Это энергия страсти, энергия агрессии, энергия жара. Это высшая точка Солнца, точка, в которой Солнце посылает максимальную радиацию на Землю. Это то, почему не рекомендуется, к примеру, загорать в обеденные часы, потому что можно получить сильный ожог именно радиации солнечной. Это так. Но зимой, когда Солнце находится низко, нужно просто понимать, как движется Солнце, что летом Солнце находится высоко, дуга Солнца большая, зимой дуга маленькая, Солнце светит с очень под низким углом, проходят большие толстые слои атмосферы, и так же, как, например, на востоке или на западе, огромное количество лишней энергии солнечной, эта радиация, оно теряется. Почему Солнце зимой светит, говорят, а не греет? Потому что мало доходит солнечной энергии. Доходит свет, но не доходит тепло, не доходят определенные вот эти аспекты радиации. Летом же это проявлено больше, особенно там в средней полосе, например. У нас летом очень жарко, зимой достаточно холодно. Но это совершенно не значит, что мы должны от этого закрыться. Для этого есть системы понимание инсоляции, то есть летом нужно это солнце закрыть, например, козырьком, свесом крыши, специальными конструкциями, которые постоянно используются, особенно в жарком климате. Для этого используются шторы, жалюзи и так далее. Зимой же это все открывается, причем многие вещи конструктивные, не надо даже убирать, просто из-за того, что солнце меняет свой угол, да, свою траекторию движения, уже не мешают эти свесы и козырьки. Это распространенная тысячелетиями практика использования правильных свесов, козырьков, определенных навесов над окном, закрывающих летом от радиации этой самой жаркой энергии, о которой говорит Влад. И попадание, спокойное, свободное попадание зимнего солнца, которое уже такую радиацию и энергию эту негативную не содержит или содержит ее в минимальной степени. Заходящее же солнце на западе, оно просто нас тянет ко сну, да, оно успокаивает и, естественно, частично, можно сказать, забирает энергию. Это естественный природный процесс. Заходящее солнце нас ведет к завершению дел, энергия уменьшается. И поэтому, если вы ведете активную деятельность, работаете или занимаетесь спортом, чем-то, да, то, конечно, например, с запада такие помещения лучше не иметь. Если вам нужна деятельность активная в течение вечера, когда солнце садится, то делайте так, чтобы этого солнца в ваших окнах не было. Вот и вся негативная энергия на этом закончится. Поэтому, например, вас поговорится, что спальню лучше делать в западной, юго-западной части. Там, где солнце садится, там мы ложимся спать вместе с солнцем. Активные части дома – это восточная сторона. Можно разделить по оси север-юг активную часть и пассивную. Да? Ну, северную еще можно больше отнести к такой средней. Там можно и активные, и пассивные найти помещения. А вот по оси, как по позвоночнику человека, как правую и левую сторону, можно разделить. Восточная часть более активная, там восходит солнце, и до зенита оно растет, и растет все в природе, растет энергия. С зенита, то есть с юга до запада, до захода солнца, энергия уменьшается, солнце идет ко сну. Поэтому западная часть более спокойная, там должны располагаться именно спальни, может быть, технические помещения, лестницы там и так далее. Ну, то есть не должны, а могут быть, если мы говорим о организации пространства. Вот по такому принципу нужно это смотреть.
Угу. Спасибо, интересно. И, наверное, заключительный или предпоследний вопрос у нас будет от Анны. Что вы скажете, Иван, если в доме 3 входа? И может быть полезно выходить на востоке, а заходить, например, с западной стороны или наоборот?
Ну, конечно, может быть. Может быть полезны и 4 входа и выхода. Все зависит от необходимости, насколько они действительно нужны. Есть всегда технические выходы, например, из котельной, выход из кухни на террасу, выход из гостиной на террасу и главный вход. Здесь нужно понимать и руководствоваться важным принципом главного входа. Нужно начинать анализировать его, наше лицо, наш род, да, род дома. Это главный вход, он всегда должен быть больше. Это естественно, логично, это описывается в источниках Васту. Он должен быть правильным, о нем уже много сказано. Остальные все входы-выходы должны быть или чуть поменьше, если они расположены там где-то на одной линии с главным входом, как тоже рекомендуется Васту, это не должно быть слишком близко. То есть вот мы вошли в дом и тут же вышли. Такого не должно быть. Просто будет энергия насквозь уходить. То есть, да, энергия должна пройти через центральную часть дома, как бы закрутиться там и уже потом отработанной выйти. Поэтому есть принцип, например, вамса дандам, да, в васту, это бамбуковый стебель так называемый, это канал между главным входом и черным выходом или окошком напротив главного входа. Но это не должно быть огромные окна от пола до потолка напротив главного входа, иначе мы просто будем терять энергию. То есть, если мы делаем, то там маленькое окошко, которое как канал для отработанной энергии будет работать. Вот, поэтому входов может быть любое количество, важно здесь соблюдать принцип течения энергии. Она не должна слишком сильно вылетать, она должна нормально циркулировать, и первое, на что мы обращаем внимание, на главный вход.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Так, вижу, у нас есть еще вопросы, но по времени, я думаю, что лучше эти вопросы перенести уже на следующий эфир, я так предлагаю сделать. А следующий эфир у нас на следующей неделе ожидается, если ничего не помешает этому. Иван, спасибо, что были с нами.
Спасибо, Олеся. Спасибо вам за участие и вопросы. Тогда мир вашему дому и до новых встреч.